В Москве 11.00, в Мадриде 10 утра, в Токио 5 часов вечера. У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте в этом выпуске. Россия стала второй в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Экономическая активность во Франции упала на треть. Норвегия в два раза увеличит расходы из государственного пенсионного фонда. Далее о подробности. Россия заняла второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Количество инфицированных в стране, по последней информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, достигло 243 случаев. В Испании число заразившихся составляет 227 436 человек. В США, которые занимают первое место по заболеваемости, более 1 300 000 случаев. Заболеваемость в России при этом в пересчете на 100 тысяч жителей гораздо ниже, чем в той же Испании. Там около 158 случаев против 487. Экономическая активность во Франции снизилась на 27% в апреле на фоне пандемии. По словам главы Банка Франции Франсуа Виллероя де Галла, это небольшое улучшение по сравнению с мартом. Эти два месяца стоили нам потери около 6% годовых темпов роста. Потеря за весь год будет еще выше, добавил он. По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,5 тысячи человек. Норвегия в 2020 году в два раза увеличит расходы из государственного пенсионного фонда. Для ликвидации последствий пандемии коронавируса правительство намерено использовать 38 миллиардов евро из средств фонда. Эта сумма почти на 18 миллиардов евро выше, чем закладывалось в проекте бюджета, который был опубликован в октябре. Также в этом году ожидается падение ВВП на 4%. Кроме того, в стране зарегистрирована самая высокая безработица за 75 лет. В Норвегии коронавирус на сегодня диагностирован у 8135 человек. Всех жителей китайского города Ухань проверят на коронавирус. Оперативный штаб в китайской провинции Хубэй дал указание в течение 10 дней провести скрининг населения города на COVID-19 после того, как там выявили новые случаи заражения. В городе постоянно проживают около 11 миллионов человек. Ухань 18 апреля признали зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пожара в хосписе в подмосковном Красногорске возросло до 11. В ночь на 11 мая произошел пожар в пансионате «Второй дом» в районе Апалиха в Красногорске, который использовался как хоспис. На момент возгорания в здании находились 29 человек. В пресс-службе администрации заявили, что здание в Красногорске, где произошел пожар, по документам является не хосписом, а частным домом. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках. Следующий выпуск на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
«Спутник», самая цитируемая в России радиостанция, продолжает работу в прямом эфире. В студии я, Дарья Чередник, и на связи со мной из самоизоляции Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте. Итак, Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Президент выступил с обращением к россиянам. По его словам, это касается всех сфер экономики. Путин отметил, что с 30 марта в период нерабочих дней был сформирован запас необходимого медоборудования и проведена подготовка к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями. По его словам, принятые меры позволяют перейти к поэтапному смягчению ограничений. Но окончательное решение остается за регионами, подчеркнул президент. Режим самоизоляции, подчеркивается, сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также президент озвучил свои решения о прямой помощи гражданам и новые меры поддержки экономики. Это все мы сейчас и обсудим. С нами на связи эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Алексей Александрович, приветствуем вас.
Насколько было ожидаемо вот такое решение Владимира Путина? Я понимаю, что оно долгожданное, но насколько ожидаемо?
Ну, для того, чтобы понять, насколько оно ожидаемо с точки зрения исполнения, надо находиться внутри администрации. Понятно, что граждане очень хотели бы, чтобы были послабления, и в целом были разные трактовки. Но вот власть на сегодняшний день, обладая полной информацией о том, что происходит, принимает такое решение, и мне кажется, это позитивно воспринято граждан.
Ну, я безусловно тут с вами абсолютно согласна, потому что действительно, как я уже сказала, это было долгожданное решение, потому уже очень многие...
Ну, я бы сказал, что осторожное такое. Путин же все-таки призывает к бдительности и к тому, чтобы быть ответственным при принятии решений по дальнейшим шагам. Мне вообще показалось, что Путин очень четко контролировал ситуацию на протяжении последних 2 месяцев, не обращая внимания на различного рода призывы и требования там выплатить то, сделать шаги в том направлении. Когда власть оказывается в такой сложной ситуации, на нее оказывается мощный прессинг, да? Когда каждая группа, каждый политик пытается откусить кусочек влияния или, наоборот, продемонстрировать, что именно они там бегут впереди власти, пытаясь сформировать повестку. Вот Путин не шел на поводу подобного рода призывов, и понятно, что он сегодня, кстати, довольно четко обозначил, что когда есть ресурсы, можно принимать следующие шаги. А когда ресурсы еще не саккумулированы, не нужно на меня давить, я делать таких резких непродуманных шагов не буду. Вот мне это показалось довольно явно сегодня было показано.
Алексей Александрович, разъясните нам, может быть, мы неправильно поняли вот слова Владимира Путина о полномочиях регионов. То есть режим снят, но по желанию, да, по ситуации каждый регион может его продлить. Это так?
Ну, он сказал о том, что режим как типовой для всей страны снят. Но ведь у каждого региона, там у Москвы, у Краснодарского края, там у Ямало-Ненецкого округа, там и там у Камчатки могут быть свои тенденции, да, где-то более обостренные, как в Москве, где-то или там в Петербурге, где-то менее заметные. Ну, например, в ЕНАО очевидно, что нет такой, в Ямало-Ненецком автономном округе, нет такой остроты, да, нет такого количества заболевших и такого количества погибших. Поэтому я думаю, что это очень такая выверенная и очень грамотная мера, спокойная. Зачем сейчас снимать ограничения, чтобы потом их вводить снова? Поэтому регионы несут ответственность за то, какой формат они выберут вот на этот промежуток с 12 мая по 31.
Так, а регионы и до этого же, по-моему, самостоятельно решали, на какой срок продлевать. Так в чем
они
вот качественное отличие сейчас?
По различного рода своих мер им давали подобного рода возможности, но все-таки это делалось в условиях общероссийского такого режима самоизоляции. Поскольку он начинает ослабевать, да, и власти принимают решение о том, чтобы сделать его более мягким, поэтапным, но мягким. В ряде регионов, например, могут быть какие-то свои специфические шаги, допустим, более жесткие, чем на федеральном уровне. Когда речь идет о федеральном подходе, то регионы не могут ужесточать слишком уж сильно по отношению к федеральным свои меры.
В Москве уже официально продлены эти длинные выходные до конца месяца. Будет ли вот это решение как-то пересмотрено в связи с объявлением Владимира Путина?
Я не могу вам за Москву сказать. Я думаю, что Москва находится в особой ситуации. Все-таки это самый крупнейший мегаполис страны. И я думаю, московские власти много раз подумают, прежде чем предпринимать те или иные решения, потому что здесь самая высокая плотность населения в стране, самый высокий уровень транспортной доступности и так далее.
Я вспоминаю как пример, да, различия, что было и что станет. Помните, мэр города Саянска после, так скажем, делегирования полномочий там губернатором и далее, вот президент, он сделал послабление в режимах, на что, в общем-то, генпрокуратура местная заинтересовалась вот этим решением, то теперь, я так понимаю, генпрокуратура не сможет подкопаться, если захочет. Ну, как пример.
Ну, думаю, это зависит от указа Путина. Я не видел окончательных формулировок. Дело в том, что когда оценка экспертами таких решений делается, всегда лучше посмотреть документ. Вот как только сейчас появится документ, тогда уже можно будет сказать, как конкретно регионы, в каких рамках регионы могут действовать. Я думаю, что их решения, их меры не будут очень сильно отличаться в сторону жесткости от федеральных. Где-то, еще раз подчеркну, в мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, все это действительно очень сложно и все это оправдано. В других городах, где меньшая скученность населения, возможно, ну, можно идти на какие-то другие послабления. Опять же, Путин призывал очень аккуратно, осторожно, чтобы не было рецидивов.
Алексей Александрович, как выяснилось, деньги из федерального бюджета в регионы ушли для оплаты медработникам, повышенные выплаты медработникам за работу с ковид-зараженными. А на местах, по сути, только половина рассчиталась бюджетниками, с медиками. Вот сейчас Владимир Путин выдвинул требование до 15 мая разобраться с этой ситуацией, сделать все начисления за апрель месяц и донести эти перечисления до людей. Успеют, не успеют? И как так получилось-то, что деньги пришли, а их не освоили?
Ну, во-первых, праздники. Вы же должны тоже понимать, что все работает у нас, особенно в праздничном режиме. Я думаю, что сейчас губернаторы должны будут приложить максимум усилий для того, чтобы ускорить выплаты и сделать их до 15 числа, иначе последуют серьезные решения. Я даже не исключаю, что кто-то из губернаторов может слететь со своего поста, если не выполнит вот это вот поручение Путина по выплатам медикам. Потому что это очень чувствительная тема, она уже определенную политическую чувствительность приобрела, потому что все-таки государство должно выполнять свои обязательства, и если чиновники даже самого высокого уровня не выполняют, то люди хотят, чтобы они были подвергнуты какому-то наказанию. Поэтому я думаю, что президент не будет здесь либеральничать с кем-то из губернаторов, если они допустят серьезные просчеты. Что касается выплат, здесь, опять же, я думаю, что вы сегодня обратили внимание, что медики оказались в числе наиболее таких упоминаемых президентом категорий граждан, потому что, ну, действительно, они оказались на передовой, это такие бойцы фронта с коронавирусом, и они получают не только, знаете, не только огромные тяготы несут, но и с угрозой для жизни. Поэтому президент очень настойчиво требует, чтобы все обязательства перед ним были выполнены. И он даже сегодня говорил о новых возможностях, о новых выплатах. Я считаю, что это правильный шаг. Посмотрим, дождемся 15 числа, тогда уже можно будет сказать.
Алексей Александрович, тот факт, что Путин озвучил решение о прямой выплате гражданам, это касается, да, не только медработников, о чем мы сейчас говорили, это касается семей с детьми. О чем это говорит? Эти решения готовились или это такая быстрая реакция на какие-то внешние факторы? Ну, например, вот последние соцопросы показывали достаточно низкий относительно предыдущих, я имею в виду рейтинг одобрения деятельности президента.
Я не думаю, что это решение связано с рейтингом напрямую. Путин принимает решения только тогда, когда он чувствует, что они полностью обеспечены ресурсами. Он очень опытный политик и еще более опытный государственный деятель. И понимает, что если он будет принимать решения без ресурсов, то к нему будут относиться не очень хорошо. Я начал с того, что были группы, которые требовали от президента как можно быстрее распечатать резервы. Но вот Путин дождался того момента, когда эти деньги реально нужны. Не всем это нравится, но мне кажется, это логичное поведение, логичное решение. И именно сейчас людям нужны деньги. Вот об этом говорит президент. Я просто, понимаете, когда мы говорим о политике, мы часто думаем, что вот особенно те, кто не имеет опыта работы на государственной службе, думают, что ну давайте выплатим те или иные выплаты. Это так легко сделать. Это
довольно Алексей Александрович, процесс. Спасибо. Да-да. Огромное время у нас подошло к концу. Да, эксперт хорошо. Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков был с нами на связи.
Коронавирус. Без паники.
Что означает самоизоляция? Если вы приехали из страны, где много заболевших, или просто занемогли, позвоните на горячую линию, сообщите о ситуации и оставьте свой номер телефона. С вами свяжутся врачи для дальнейшего наблюдения. А пока оформляйте больничный. Чтобы не заразить родных и близких, мойте чаще руки и соблюдайте правила личной гигиены. В магазин не ходите, пользуйтесь онлайн-доставками или просите знакомых оставить продукты за дверью. Будьте здоровы!
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что у России нет морального права праздновать День Победы. По словам Климкина, отношение Киева и Европы ко Второй мировой войне основано на принципе «никогда снова». Москва же, по мнению бывшего дипломата, использует этот день, чтобы раскручивать новые войны. В качестве примера он назвал конфликты на Украине и в Грузии. Климкин также призвал украинцев не поддаваться на так называемые московские провокации с историей.
Высказывание Климкина прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что в мозгах украинской элиты невероятная мешанина из-за бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми. Именно так он отреагировал на публикацию украинского МИДа, где Россию обвинили в искажении фактов. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что советские власти предали забвению имена красноармейцев-украинцев, которые одними из первых водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.
С нами на связи председатель Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Вадим Васильевич, приветствуем. Вадим Васильевич, как вы оцениваете очередные выпады Климкина? Так и хочется назвать Чугункиным.
Ну, вы знаете, здесь удивляться нечему. И самое странное, что подобными заявлениями господин Климкин, по сути, пытается дезавуировать историю Великой Отечественной войны, из-за которой, или благодаря которой, если так можно выразиться, Украина вообще-то стала членом Организации Объединенных Наций. Поэтому если бы не было победы СССР, Украина никогда бы не стала республикой-победительницей, и никогда бы жители Украины даже сегодня, 9 мая, не выходили бы к памятным местам возлагать цветы, несмотря на то, что государственный праздник на Украине 8 мая. Это внешняя сторона медали, и здесь, знаете, комментировать, по сути, уже и нечего. Беспокоит другое, что это составная часть огромной машины, которая пытается переписать историю Второй мировой войны и сделать из России страны-победительницы страну, которая должна обо всем оправдываться. Потому что Климкин не такой уже глупый человек, как нам это кажется. Самое смешное, что он родился и вырос в городе Курск, окончил физтех московский в 91-м году, а после развала Союза он вернулся переехал на Украину, где очень быстро стал понимать, за что можно получать деньги, за русофобию. Он был в числе тех, кто начинал украинскую евроинтеграцию. Сегодня он, как и Саакашвили, пытается выпрыгнуть из штанов, чтобы опять попасть в обойму. Я могу сказать, что, скорее всего, он не останется ни у дел, потому что подобного рода русофобы, патентованные, которые имеют отношение в Европе и в США, которых хорошо знают, они без дела не останутся. И не настолько глупы, как нам это кажется. И это философия переписывания истории страны, Украины, она, увы, будет иметь очень тяжелые последствия. Мы смеялись в 2006 году, когда Ющенко усеял крестами всю Украину и говорил, что вот вся Украина страдает изо дня в день из-за того, что плохая Россия. Это было смешно. Прошло 10 лет, и состоялся Майдан. И сегодня это уже прямые угрозы и прямые укоры в отношении России. Поколения растут, и через 5, 10, 15 лет это будет заряженная не только элита, а большая часть населения, которая будет видеть в России исключительного врага. Поэтому нельзя недооценивать то, что говорит Блинкен, нельзя недооценивать то, что делает украинская элита. И наши достижения, наша политика внешняя и внутренняя должна быть четким однозначным ответом тому, кто является победителем во Второй мировой войне. Для всего мира это понятно. Но свою победу нам приходится через 75 лет опять защищать. И это надо делать.
Да, Вадим Васильевич, я помню, как мы хихикали, когда партия «Удар» Кличко там выиграла какое-то очень небольшое количество мест в Верховной Раде. И потом в следующие выборы они уже выиграли очень значительное количество мест. Вы были депутатом Верховной Рады от Севастополя в свое время, и вы не поддержали всю эту историю с назначением исполняющего обязанности президента, смещением Януковича и прочими вот этими вот бесноватостями. Вы же были знакомы с Климкиным лично? Вы...
Да.
Да, вот объясните мне, пожалуйста, он действительно так размышляет? Или это просто отрабатывание денег?
Ну, я его знал в 2006-2008 году, когда меня заинтересовала тема так называемой евроинтеграции, потому что нам очень сильно ее рекомендовали, и нас очень сильно обучали этому. И мы с ним общались. Вы знаете, тогда было видно, что он находится в числе тех, кто нам этих экспертов и литераторов из Европы привозит, но в то же время было видно, что он, была видна двойная мораль. Нужно было для публики сделать и для себя. В частных отношениях, в частных разговорах он, конечно, хихикал и смеялся. Но время прошло, и сегодня он понимает, где нужно зарабатывать деньги. Он четко отрабатывает свои деньги, для него важен карьерный рост, и русофобия – это сегодня главный инструмент.
Поэтому Климкин 2008
года, когда я с ним предметно общался, и Климкин нынешний, это, конечно, два совершенно разных человека. Хотя он вышел из Советского Союза, давайте не будем забывать, и он четко получил нормальное воспитание и очень хорошее образование. Физтех московский – это хорошая школа. Следовательно, он вовремя сумел не предать, а предвидеть, где можно заработать. Из таких предателей, по сути, своей истории, своего прошлого – и рождаются негодяи, которые могут менять курс воспитания и развития, по сути, страны. То, что сегодня происходит с Украиной.
Вадим Васильевич, вот эта знаменательная дата, 75 лет победы, к сожалению, опять породила, да, вот эти споры, кто победил, кто проиграл, кого считать, кого не считать, и так далее, и так далее. Ну вот, например, известная история, мы обсуждали на днях, когда Белый дом выпустил ролик к победе во Второй мировой войне, 8 мая у них дата отмечается, и там отмечен вклад Великобритании, США, но никак не отмечен вклад СССР. Украина, вот господин Климкин, да, там про Рейхстаг говорит, хотя, опять же, мы знаем, что водружение вот этого красного знамени, ну, это красное знамя, оно было не одно, действительно, но вот в историю вошло именно конкретно вот это. Что же в таком случае делать России? Нужно ли вот на каждый подобный случай отвечать, как-то комментировать на официальном уровне? Или, может быть, выработать какую-то стратегию ответа, там, я не знаю, обратной стороной медали, наоборот, выпускать свои ролики, где подчеркивают, да, были союзники в то время, да, они внесли определенный вклад, помогли нам. Да, украинцы были в составе Единого Союза, тоже бились за Родину, но были и те, кто, в общем-то, был коллаборационистом, но таковые были там и в других национальностях. Как вы считаете, как вообще вот на это все реагировать?
Вы знаете, если слон будет реагировать на каждое вяканье моськи, в итоге моська станет величиной со слона. Это же стандартная философия и технология. Поэтому обращать внимание на всякое подвывание с подворотни, особенно неофициальных лиц, нет смысла. Да, нам нужно действительно вести широкую воспитательную, пропагандистскую и разъяснительную работу. И я рад тому, что у нас сегодня наконец-то сформировалось решение о внесении изменений в Уголовный кодекс по наказанию об уголовном преследовании лиц, виновных в искажении истории Великой Отечественной войны и к посягательствах на наши памятники. Это очень важно. И преследовать этих людей нужно и за рубежом. Да, это, наверное, достаточно сложно на первый взгляд. Но вы видите, после ситуации в Чехии, когда стало понятно, что мы не простим сноса памятника Коневу, какой ответ появился? Заявление МИДа Чехии о том, что Россия пытается отравить какого-то негодяя, мелкого лавочника из Чехии, из Праги, который организовал вот это безумство. Поэтому вот эти действия, сильные, жесткие, однозначные, когда мы показываем, что мы ничего не прощаем, должны быть. В части это я поддерживаю президента Путина, который недавно заявил замечательную вещь. Если в мире пытаются обвинить Россию в подписании пакта Молотова-Риббентропа, давайте мы тогда будем осуждать и Мюнхенский сговор и все договоры, которые подписывали с фашистской уже Германией другие страны Европы. Вот публичная платформа, вот международная трибуна. В этой части мы должны работать. И знаете, переделать ситуацию не удастся тем, кто хотел бы получить быстрые дивиденды. Да, в США история Второй мировой войны, конечно, перелицована. Я когда был в Вашингтоне, в музее Второй мировой войны, я, конечно, поразился. Это колоссальный комплекс, где представлены практически все виды вооружений всех участников Второй мировой войны. А российская сторона представлена самолетом И-16, это то, что у нас было в 40-е годы, регланом одного из пилотов и несколько видов стрелкового оружия. Все, вот и все участие СССР во Второй мировой войне для детей Америки и для людей Америки. Следовательно, конечно, те, кто проиграл, а это Украина сегодня, 8 числа, пытается праздновать с проигравшими странами этот праздник примирения. Им примиряться есть с кем, со своими дедами, которые в схронах сидели и не могли голову высунуть. И они, конечно же, хотят это забыть. Да, это комплекс неполноценности. Да, это обозные бандеровцы. Да, они сегодня хотят доказать, что они правы. Конечно, с мертвыми воевать очень просто. Но историю переписать не удастся, потому что рукописи не горят. И от нас с вами зависит, насколько мы сможем защитить вот эти итоги Второй мировой войны.
Знаете, Вадим Васильевич, я считаю, что и с мертвыми тоже очень непросто воевать, потому что они сложили головы за нашу жизнь. Спасибо вам огромное. Напомню, с нами на связи был Вадим Колесниченко, председатель Президиума Международного совета российских соотечественников.
Он был весьма неплохим поэтом, критиком классицизма, считая, что искусство 17 века намного превзошло античное. Он участвовал в работе Французской академии. Он проводил параллели между древними и новыми науками и искусством. Но, как это часто бывает, запомнился он по другой причине. Шарля Перро знают, если не все, то многие. И знают по причине его сказок, которые прославили имя Перро за пределами узкого круга литераторов. 16 мая на радио «Спутник» мы вспомним всем с детства знакомые сказки, которые именно из-за Шарля Перро перестали считаться низкосортным жанром. Слушайте весь день на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. Две трети заболевших коронавирусом в Латвии выздоровели, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний в республике. Всего в стране сделано более 79 тысяч анализов. Лицам с подозрением на коронавирус заболели 950 человек, 627 выздоровели, 18 умерли. Об этом говорится в сообщении Центра. По данным ведомства, сейчас в стационаре находится 30 пациентов с коронавирусом, 28 из них в состоянии средней тяжести, двое в тяжелом. За все время выписаны 111 человек. Россия заняла второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Количество инфицированных в России, по последней информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 232 243 случая. В Испании число заразившихся составляет 227 436, а в США, которые занимают первое место по заболеваемости, более 1 300 000 случаев. Власти Украины надеются восстановить работу метро и междугороднего транспорта до середины лета. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Премьер подчеркнул, что возобновление работы транспорта может увеличить распространение заболевания. Он также напомнил, что транспорт внутри городов работает сейчас согласно правилам, введенным местными властями. И стоит вопрос сейчас только об увеличении рейсов. Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 16 023 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 3000 человек, 425 скончались. В России сократилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Также снизилось число погибших в таких авариях. Об этом говорится в материалах ГИБДД России. Так, с начала 2020 года в России произошло 2914 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых погибло 624 человека. Годом ранее таких аварий было 3171, и в них погибло 850 человек. Среди регионов лидером по динамике снижения общей аварийности стала Чечня. Аварийность там снизилась на 88%. Эстонские ученые выявили две мутации коронавируса, которые встречаются только в этой стране. Как сообщила пресс-служба Тартусского университета, у эстонских штаммов выявлено 8 мутаций, которые встречаются и в других регионах мира. И две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии. Специалисты проанализируют полный геном вируса на основании